«Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь к Христу, — думала Лигия, — это уже грех против Него и против Его учения». А когда она заметила, что где-то в глубине ее души могут пробудиться другие чувства и желания, ей стало тревожно за свое будущее и свое сердце. В эту минуту ее душевного смятения вошел в комнату Главк. Он хотел осмотреть больного, проверить, как заживают раны. Лицо Веницы вмиг помрачело от досады и гнева. Он сердился, что прервали его разговор с Лигией. И когда Главк начал задавать ему вопросы, отвечал чуть ли не с презрением. Правда, он быстро успокоился, но если у Лигии была какая-то надежда, что услышанное в Астриане могло повлиять на его неукротимый нрав, то надежда эта должна была исчезнуть. Он изменился только по отношению к ней, но в груди его по-прежнему билась жестокая, себелюбивая, истинно римская, а стало быть, волчье сердце, неспособное не только к восприятию кроткого христианского учения, но даже к благодарности. Лигия вышла из комнаты, удрученная печалью и тревогой. Прежде она в молитвах приносила Христу сердце спокойное и чистое, как слеза. Теперь ее покой был нарушен. Ядовитый червь проник в сердечко цветка и копошился там. Даже сон, хотя она провела две бессонные ночи, не принес умиротворения. Ей снилось, что в Астриане Нерон со свитой августианах, вакханок, карибантов и гладиаторов давит украшенной розовой колесницей толпы христиан. А Вениций хватает ее в объятия, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет: «Иди к нам!» С этого часа Лигия стала реже появляться в общей комнате и реже подходила к постели Вениция. Однако покой не возвращался к ней. Она видела, что Вениций следит за ней умоляющими глазами, что он ждет каждого ее слова, как милости, что он страдает и не может жаловаться, боясь вызвать у нее неприязнь, что в ней одной его здоровье и радость. И тогда ее сердце переполнялось состраданием. Вскоре она также заметила, что чем больше старается его избегать, тем острее в ней жалость к нему и тем больше нежности в ее душе. Прежняя ее безмятежность исчезла. Иногда Лигия говорила себе, что ей надо все время быть рядом с Веницием, ибо, во-первых, учение Господне велит платить добром за зло, и, во-вторых, беседуя с ним, она могла бы привлечь его к истинной вере. Но тут же совесть укоряла ее, что она сама себя обманывает и что влечет ее к нему не что иное, как любовь и его обаяние. Эти душевные терзания не оставляли ее, но с каждым днем только усиливались. Минутами ей казалось, будто она опутана сетью, и чем больше старается вырваться, тем больше запутывается. Ей также пришлось признать себе, что видеть Вениция, слышать его голос становится для нее с каждым днем все более необходимо и сладостно, и что ей приходится изо всех сил бороться с желанием сидеть у его постели. Когда она приближалась к нему, и лицо его сияло от радости, ее сердце также трепетало от счастья. Однажды она заметила на его глазах следы слез. И в первый раз в жизни подумала, что она могла бы осушить эти слезы поцелуями. Устрашенная этой мыслью и убитая презрением к себе, она проплакала всю следующую ночь. А он был так терпелив, словно дал обет кротости. Когда порой в глазах его вспыхивало раздражение, своеволие, гнев, он мгновенно гасил эти вспышки, а потом смотрел на нее с беспокойством, как бы моля о прощении, и ее это волновало еще больше. Никогда еще не приходилось ей чувствовать, что ее так сильно любят, и, думая об этом, она ощущала себя виноватой и счастливой. Вениций тоже сильно переменился. Разговаривая с Главком, он уже не был так высокомерен. Часто у него появлялась мысль, что и этот бедный, врачующий его раб, и старуха Мириам — окружившая его своей заботой, и Крисп, которого он всегда видел погруженным в молитву, что все они, как-никак, люди. Эти мысли удивляли его, однако они появлялись. Постепенно он полюбил Урса. Они беседовали по целым дням. С ним Вениций мог говорить о Лигии. А гигант был неистощим в своих рассказах, и, ухаживая за больным изо дня в день, тоже стал испытывать к нему известную привязанность. Лигия же была всегда для Вениция существом как бы иной породы, бесконечно более высоким, чем те, кто ее окружал. И все же он начал приглядываться к этим простым и бедным людям, чего с ним еще никогда не бывало, и обнаруживать в них разные примечательные качества, о которых прежде и не подозревал. Только Назария он не выносил. Ему казалось, что этот юноша смеет питать нежные чувства к Лигии. Вениций долго скрывал свою враждебность к нему. Но однажды, когда Назарий принес девушке двух перепелок, купленных на заработанные им деньги, в Венеции пробудился потомок квиритов, для которого пришелец из чужого народа ничтожнее самого жалкого червяка. Услыхав, что Лигия благодарит за подарок, он страшно побледнел, и когда Назарий вышел за водой для птиц, Вениций сказал: «Лигия, как ты можешь терпеть, чтобы он делал тебе подарки? Разве ты не знаешь, что греки называют людей его народа иудейскими собаками?» «Я не знаю, как называют их греки», — отвечала девушка. «Но знаю, что Назарий христианин и мой брат». Вымолвив это, Лигия посмотрела на него с удивлением и печалью. Она уже отвыкла от подобных вспышек, а он стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого брата он приказал бы засечь насмерть или сослал бы его в деревню, чтобы он, как компедитус, копал там землю в его сицилийских виноградниках. Вениций, однако, сдержал себя, подавил свой гнев и, немного помолчав, сказал: «Прости меня, Лигия, ведь ты для меня царевна, царская дочь и приемное дитя Плавтиев». И он настолько овладел собой, что когда Назарий опять появился в комнате, Вениций пообещал ему, возвратясь в свою виллу, подарить пару павлинов или пару фламинго, которых в его садах великое множество. Лигия понимала, во что обходятся ему подобные победы над собою. И чем чаще он их одерживал, тем больше к нему склонялось ее сердце. Однако его подвиг по отношению к Назарию был не так уж труден, как она думала. Вениций мог ненадолго рассердиться на него, но ревновать к нему не стал бы. В его глазах сын Мириам действительно стоял почти не выше собаки. К тому же Назарий был еще совсем юн, и если любил Лигию, то безотчетно и смиренно. Куда более серьезную борьбу с собою должен был вести молодой трибун, чтобы соглашаться хотя бы с тем почитанием, каким в среде этих людей было окружено имя Христа и его учение. И тут в душе Вениция творилось что-то странное. Как-никак это было учение, которое исповедовала Лигия. По одной этой причине Вениций готов был его признать. И по мере того, как к нему возвращалось здоровье, и он припоминал лавину событий, происшедших после той ночи в Астриане, и новых понятий, хлынувших в его сознание, он все больше дивился сверхчеловеческому могуществу этого учения, которое столь неслыханно преображало души людей. Вениций понимал, что оно несет в себе нечто необычное, чего еще не бывало на свете, и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, если бы привело миру свою любовь и милосердие, то, пожалуй, наступила бы эра вроде той, когда еще правил миром не Юпитер, а Сатурн. Не смел он также усомниться ни в божественном происхождении Христа, ни в его воскресении, ни в других чудесах. Рассказывавшие о том очевидцы были людьми слишком достойными доверия и слишком презиравшими ложь, чтобы он мог предположить, будто они выдумывают небылицы. В конце концов, римский скептицизм, допуская неверие в богов, сохранял веру в чудеса. Здесь перед Веницием была странная загадка, решить которую он не мог. В то же время это учение казалось ему противоречащим существующему порядку вещей, невозможным для исполнения в жизни и безумным, как никакое другое. По мнению Венеция, люди в Риме и во всем мире могли быть дурными, но миропорядок был хорош. Если бы, к примеру, император был порядочным человеком, если бы сенат состоял не из гнусных развратников, но из людей вроде Тразея, чего бы казалось еще желать? Ведь римский миропорядок и господство римлян были по сути хороши, и различия между людьми законны и справедливы. А это учение, считал Вениций, может нарушить всякий порядок, господство высших над низшими, может уничтожить все различия между людьми. И что тогда сталось бы с римским владычеством и римским государством? Неужели римляне могли бы отказаться от власти или признать несметные полчища покоренных народов равными себе? Вот уж это никак не умещалось в мозгу Патриция. Вдобавок, новое учение противоречило и всем личным его представлениям, привычкам, его характеру и понятиям о жизни. Он просто не мог себе вообразить, как бы он существовал, если бы вдруг перешел в эту веру. Он страшился ее, изумлялся ей, но все его естество содрогалось от мысли, что он мог бы ее принять. И в то же время только она, а не что-либо другое, разделяла его и Лигию. И, думая об этом, Вениций ненавидел христианское учение всей душой. Однако он уже отдавал себе отчет, что именно оно украсило Лигию тем необычным, несказанным очарованием, которое в его сердце пробудило рядом с любовью почитание, рядом с вожделением преклонение, и сделало Лигию самым дорогим на свете существом. И тогда ему хотелось возлюбить Христа. Да, он сознавал, что должен либо его возлюбить, либо возненавидеть, но равнодушным остаться не может. И будто две встречные волны сталкивались в его душе, внося колебания и в мысли его, и в чувства. Он не мог решиться на выбор, но, склоня голову, выказывал безмолвное почтение этому непонятному для него Богу, лишь потому, что то был Бог Лигия. Лигия видела, что с ним происходит, как он борется с собою, как натура его отвергает веру. И хотя это смертельно ее удручало, скорбь, жалость и признательность за такое безмолвное почитание, оказываемое Христу, влекли к нему ее сердце с неодолимой силой. Она вспоминала Помпонию Грицину и Авла. Для Помпония источником непрестанной печали и непросыхающих слез была мысль о том, что после смерти она не встретит Авла. Теперь Лигии стали понятнее эта скорбь и тоска. Вот и у нее был дорогой ей человек, с которым ей грозила вечная разлука. Временами она, правда, тешила себя надеждой, что его душа еще откроется истине Христовой, но надежда быстро рассеивалась. Лигия уж слишком хорошо знала и понимала его. Вениций? Христианин? Даже в ее неискушенном уме эти два понятия не могли совместиться. Если рассудительный, степенный Авл не стал христианином под влиянием мудрой и добродетельной Помпонии, как же мог стать ему Вениций? Ответа не было. Вернее, был только один ответ. Для него нет ни надежды, ни спасения. Но эта обреченность Вениция не только не отвращала от него Лигию, но, как она со страхом стала замечать, внушала ей острую жалость, и от этого Вениций становился ей еще дороже. Минутами ей хотелось поговорить с ним напрямик о его греховном прошлом, но когда однажды, сидя возле него, она сказала, что вне христианского учения нет жизни, он уже несколько окрепший приподнялся, опираясь на здоровую руку, и вдруг положил голову ей на колени со словами: «Ты и есть жизнь!» И тут дыхание замерло у нее в груди, в глазах потемнело. Обхватив руками его голову, она пыталась его уложить, но при этом сама наклонилась так над ним, что губами коснулась его волос. И с минуту они, сдерживая себя, боролись с любовью, которая толкала их друг к другу. Наконец Лигия поднялась и выбежала из комнаты, чувствуя, что кровь кипит у нее в жилах, и голова идет кругом. Но то была капля, переполнившая чашу. Вениций не догадывался, как дорого придется ему заплатить за блаженную минуту. Но Лигия, однако, поняла, что теперь она сама нуждается в спасении. После этого вечера она провела бессонную ночь в слезах и молитвах, чувствуя, что недостойна молиться и быть услышанной. Утром она вышла из кубикула очень рано и, позвав Криспа в садовую беседку, увитую плющом, открыла ему душу, умоляя разрешить ей покинуть дом Мириам, потому что она уже не доверяет себе и не может победить любовь к Веницию в своем сердце. Крисп, человек немолодой, суровый и обычно погруженный в молитвенный экстаз, согласился, что ей надо уйти из дома Мириам. Он не находил слов, чтобы выразить свое возмущение этой, по его понятиям, греховной любовью. Сердце в нем переворачивалось от мысли, что у Лигии, которую он опекал со дня ее бегства, которую полюбил и укрепил в вере, которой он любовался, как белой лилией, выросшей на почве христианского учения и не оскверненной ни единым земным веянием, что у этой Лигии могло найтись в душе место для иной любви, кроме любви небесной. А он-то верил, что нет в мире более чистого сердца, каждое биение которого во славу Христа, и надеялся ему принести ее в жертву, как жемчужину, как драгоценность, как любимейшее творение рук своих. И неожиданное разочарование повергло его в глубокое горе. «Иди и моли Бога, чтобы он простил твою вину», — мрачно промолвил он. «Беги, пока злой дух, тебя опутавший, не довел тебя до окончательного падения и не заставил отречься от Спасителя. Ради тебя Бог умер на кресте, дабы собственной кровью искупить твою душу, а ты предпочла полюбить того, кто хотел сделать тебя своей наложницей. Бог чудом спас тебя из его рук, а ты открыла сердце нечистой похоти и полюбила исчадие тьмы. Кто он? Друг и слуга Антихриста, соучастник в разврате и злодействах. Куда он заведет тебя, коли не в ту пропасть, не в тот Содом, в котором сам живет, и который будет уничтожен Богом в пламени его гнева? А я говорю тебе, лучше бы ты умерла, лучше бы стены этого дома обрушились на твою голову прежде, чем этот змей заползет в твою грудь и отравит ее ядом своего нечестия». И он горячился все сильнее. Вина Лигии возбудила в нем не только гнев, но также отвращение и презрение к природе человеческой вообще, и в особенности к природе женщины, которую даже христианская вера не уберегла от слабости Евы. Что ему с того, что Лигия еще чиста, что она хочет бежать от этой любви и признается в ней с сокрушением и раскаянием? Он, Крисп, мечтал превратить ее в ангела и вознести на такую высоту, где есть лишь любовь ко Христу. А она полюбила Августиана. Одна мысль об этом ужасала его сердце. Он не мог в себя прийти от изумления и горя. Нет, этого он ей не может простить. Грозные слова, как пылающие угли, жгли его уста. Он боролся с собой, чтобы их не высказать, и потрясал костлявыми своими руками над головой испуганной девушки. Лигия чувствовала себя виноватой, но все же не настолько. Она даже думала, что уход из дома Мириам будет ее победой над соблазном и загладит вину. Но Крисп поверг ее в прах. Он показал ей все ничтожество и никчемность ее души, о чем она прежде и не подозревала. А она-то надеялась, что старый пресвитер, бывший для нее после бегства с палатина как бы отцом, окажет немного жалости, утешит, ободрит, укрепит. «Бог воззрит на мое разочарование и скорбь мою», — сказал он. «Но ты принесла разочарование и Спасителю, ты словно бы вошла в болото, испарение коего отравили твою душу. А ведь ты могла принести ее в жертву Христу, как сосуд драгоценный, и сказать ему: наполни его, Господи, благодатью твоей. Но нет, ты предпочла предложить его духу зла. Да простит тебя Бог, и да смилуется над тобой. Но я, пока ты не исторгнешь змея, я, почитавший тебя избранницей». И он внезапно умолк, заметив, что они уже не одни. Сквозь переплетение увядших венков и плюща, зеленого и летом, и зимою, Крисп заметил двух человек, одним из которых был апостол Петр. Второго он сразу не мог узнать. Плащ из грубой волосяной ткани, называвшийся «киликиум», частично прикрывал его лицо. Криспу на минуту показалось, что это был Хилон. А они, услыхав возбужденный голос Криспа, вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл свое худощавое лицо, лысеющую посередине голову окаймляли кудрявые волосы, веки были воспалены, нос кривой. В этом некрасивом, но вдохновенном лице Крисп узнал черты Павла и старца. Лигия, упав на колени, обхватила руками ноги Петра и, прижимаясь своей измученной головкой к подолу его плаща, замерла в немом отчаянии. «Мир душам вашим!» — промолвил Петр. И, видя девушку у своих ног, спросил, что случилось. Тогда Крисп стал рассказывать то, в чем ему призналась Лигия. О ее греховной любви, ее желании бежать из дома Мириам и о своем горе, что душа, которую он хотел принести в жертву Христу чистой, как слеза, запятнала себя земным чувством к участнику всяческих злодеяний, в которых погряз языческий мир и которые вопиют о мести Господа. Пока он говорил, Лигия все крепче сжимала ноги апостола, словно искала у него убежище, и молила о жалости. Апостол, выслушав до конца, наклонился и положил старческую свою руку на ее голову, а потом, подняв глаза на старика-священника, спросил: «Уже ли ты не слышал, Крисп, что учитель наш возлюбленный был в Кане на брачном пиру и благословил любовь между женщиной и мужчиной?» У Криспа опустились руки. Он с изумлением смотрел на апостола, не способный вымолвить ни слова. А Петр, немного помолчав, опять спросил: «Ужели ты полагаешь, Крисп, что Христос, который разрешил Марии Магдалине лежать у своих ног и простил блудницу, отвернулся бы от этого дитяти, чистого, как лилии полевые?» Лигия, всхлипывая, прижалась еще крепче к ногам Петра. Она поняла, что не напрасно искала у него защиты. Приподняв ее залитое слезами личико, он обратился к ней: «Пока глаза того, кто тебе мил, не откроются свету истины, до тех пор, дитя, ты избегай его, дабы он не ввел тебя в грех. Но молись за него и знай, что в любви твоей нет вины, а твое желание бежать от соблазна будет тебе зачтено. Не горюй же и не плачь. Говорю тебе, милость Спасителя не оставит тебя, и молитвы твои будут услышаны, и после дней печали придут дни веселья». С этими словами апостол возложил обе руки на ее голову и, подняв очи горе, благословил ее. Неземная доброта сияла на его лице. Сокрушенный Крисп начал смиренно оправдываться: «Ты прав, я согрешил против милосердия, но я полагал, что, допустив в сердце свою земную любовь, она отреклась от Христа». «Я трижды отрекся от него», — прервал его Петр. «Однако он простил меня и наказал пасти овец своих». «Тем паче», — заключил Крисп, — «что Вениций Августиан». «Христос побеждал и более твердые сердца», — возразил Петр. Тогда молчавший до сих пор Павел из Тарса приложил руку к своей груди, указывая на себя, и молвил: «Я тот, кто преследовал и посылал на смерть слуг Христовых. Когда каменовали Стефана, я сторожил одежды тех, кто каменовал его. Я хотел истребить истину на всей земле, где обитают люди. И однако, именно меня предназначил Господь, чтобы я на всей земле проповедовал истину Его. И я проповедовал ее в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, где очутился впервые и побывал в узилище. А ныне, призванный Петром, старшим надо мною, я войду в этот дом, дабы привести эту гордую голову к стопам Христа и бросить зерно на каменистую почву, которую Господь оживит, дабы принесла она обильный урожай». И он встал. Этот невысокий, сгорбленный человек показался в ту минуту Криспу тем, кем и был на самом деле — великаном, который сдвигает мир с его основ и овладевает людьми и странами.